Добрый день, дорогие друзья! На волнах православного радиоканала «Воскресенье» Мария Заостровных. Это рубрика «Гость в студии». Новый год уже вступил в свои права и совсем-совсем скоро праздник Рождества Христова. Еще раз с наступающими вас праздниками! Ну а мы в рамках программы «Гость в студии» продолжаем читать пятую главу книги пророка Исаии. И продолжаем мы ее читать вместе с преподавателем кафедры теологии Горного университета Дмитрием Борисовичем Осиповым. Дмитрий Борисович, вам слово.
Добрый день. Пророк Исаия, мы говорили об этом, он бился, он сражался, он пророчил. И помните, там с царем Ахавом сколько пытался там что-то поменять, но его, когда было плохо, его слушали, когда немножко что-то менялось, так сказать, то цари переставали его слушать.
Когда все хорошо,
да.
Зачем ты нужен?
Да,
а
да,
когда
да,
все
да,
плохо,
да.
Вот иди и помоги.
И вот пророк вот бьется, и вот смотрите. И вот смотрите, у него есть потрясающий образ. Образ кислого винограда. Давайте прочитаем. «Я спою о моем друге». Это песня о друге и винограднике его. Друг его – это Бог. Друг с большой буквы тут поставлен у нас. Песня о друге и его винограднике. «У друга моего есть виноградник». То есть он рассказывает как бы историю про своего друга. Такая притча о винограднике. «Есть виноградник на плодородном холме. Он ограды его обнес, от камней очищал, посадил в нем красный виноград, сторожевую башню воздвиг, да вильню поставил, чтобы вино делать. Надеялся собрать грозди, но ягоды кислы». Это что ж такое? Что ж за виноградник? Столько трудов положили, а не получится вина хорошего. Кислый виноград. «Вот, жители Иерусалима, обитатели Иудеи, рассудите меня с виноградником моим, говорит Бог. Что можно для виноградника сделать, чего бы я не сделал? Я надеялся собрать грозди, почему же ягоды кислы? Вот, я расскажу вам, что я сделаю со своим виноградником. Я лишу его ограды, пусть оберут его дочисто. Стену разрушат, пусть вытопчут его. Я отдам его на разорение, пусть не подрезан, не прополот, зарастет он колючим терном, облакам прикажу не лить на него дождь». Что же это такое? Это он притчу рассказывает всем. Это притча о винограднике. «Виноградник Господа воинств – это народ Израиля, обитатели иудеев, лоза, дорогая Господу. Он надеялся увидеть правосудие, а нашел беззаконие. Надеялся праведность увидеть, а слышит его жалобы и вопли».
Кстати, а почему именно виноград? Насколько сакральный какой-то смысл имел именно виноград как фрукт или что там у нас, как ягода в жизни из Израиля, что и в Евангелии у нас
да.
виноград, и здесь у нас виноград, и еще очень во многих местах Ветхого Завета у нас тоже виноград, но не груша.
Потому что это растение играло в жизни древних народов, в частности Израиля, со времен патриарха Ноя, немалую роль, вот и все. Потому что вино веселит сердце человека, да. Там, конечно, пили иначе, чем мы, что они пили вино разбавленное, но культура виноделия, она была очень развита. И, в частности, в Галилее, говорят, был неплохой, так сказать, виноград, там, так сказать,
неплохие сорта.
И делали прекрасное вино, которое там по всей Римской империи экспортировалось. Вот, и поэтому Библия, она осуждает пьянство, но не осуждает, собственно, вино, потому что, как сказано, вино веселит сердце человека. И это просто был какой-то фактор их жизни, к которому они относились позитивно.
Угу.
Вот. И в их религии вино использовалось, например, во время пасхальной трапезы. Да, то есть это вот все это было. Все это было, и они к этому относились хорошо.
Еще один вопрос.
Да, и поэтому виноградник – это просто ценная плодовая культура, которая, так сказать, есть вот метафора. Например, Бог, они же там пастухи, вот Бог и это пастух и овцы, Бог и Израиль. Ну, смотрите, там целый набор образов. Бог и Израиль – это что? Это муж и жена неверная. Вот это пастух и овцы.
Да.
Это садовник и виноградник.
Вот смотрите, и, да. Когда речь идет про образы там пастух и овцы, там или еще что-то живое, что имеет свою волю, это одно дело. Но виноград, он как ягода своей воли не имеет. Ну, то есть, если у виноградаря не задался урожай, то это полностью вина виноградаря.
Ну, конечно. Но дело в том, что от сорта и от качества винограда тут многое зависит. Вы понимаете, у любой метафоры есть свои границы. И здесь, в данном случае, вот этот образ виноградника, что Бог насадил этот виноградник, а он дал ему кислые плоды. Что он с ним сделает? он его выкорчует, посадит новые растения. Мы видим это в Библии стабильно. Вспомните образ смоковницы, образ, вот, который проклял Господь, помните?
Да.
Ждал от нее плодов. Иоанн Креститель говорит Израилю: вы как плодовое дерево, но бесплодное, значит, плодов не даете. Год, другой, третий, вот Господь терпит, потом уже все. Секира при корне дерев лежит. Не покаетесь, плодов праведности не будет, пройдет мимо вас это царство, и вы будете вырублены. Вот, все образы отсюда. Так что вполне себе, так сказать, этот садовод, крестьянин, прекрасно понимал, о чем идет речь.
Угу.
Потому что он сам это регулярно делал. И он понимал проблему, с которой сталкивается Господь. Это отсюда у нас евангельские притчи о виноградарях злых, помните? Вот это все от Исаии.
Ну, то есть это такая метафора, вплетенная в жизнь, в повестку дня.
Да. И на протяжении столетий после Исаии эта метафора, она использовалась. В частности, вот в Евангелии мы видим очень широко. Что же будет? Да, ну вот давайте еще. Горе тем, кто зовет... Он возглашает горе. Вот на это общество, погрязшее в неправде. Он возглашает горе. Он говорит: горе тем, кто зовет зло добром, а добро называет злом, свет подменяет тьмой, а тьму светом, сладость подменяет горечью, а горечь сладостью. Горе тем, кто мудр в собственных глазах, кто сам считает себя мудрецом. 26 стих, 3, ой, это у нас уже 5 глава, 26 стих. Ну что же будет? Что же будет? Господь поднимет знамя, призывая далекий народ, свистнет, призывая тех, кто живет на краю земли, и они примчатся, быстро, легко, примчатся. Ни один из них не устанет, не споткнется, никто не уснет, не задремлет, ни у кого не ослабнет повязка на бедрах, не лопнут ремни на сандалиях, их стрелы остры, натянуты луки, копыта коней кремню подобны, колеса, словно вихрь, раздается их львиный рык, рычание молодых львов, с ревом добычу схватив, уносит. Никто не спасет. Их рев над добычей в тот день будет, как рев морей. Взглянув на землю, увидишь тьму и скорбь, и тучи закроют свет. Вот это говорится здесь об Ассирии. Ну, так сказать, это вот он все видит, что будет, потому что народ Бога слушать не желает. Глава 6, она занимает центральное место в этом разделе, посвященный, так сказать, первые 12 глав. И эта глава, она описывает, очень выразительно описывает призвание Исаии, призвание Исаии. Вот, первые 5 глав мы увидели основные его темы, 2 града, нынешний и грядущий, и тема обличения социальной несправедливости, неправды и идолопоклонства, и тема, так сказать, вот этих вот предсказаний разных бедствий, которые Бог пошлет своему народу. Дальше вот интереснейшая глава, важнейшая, так сказать, где описано призвание Исаии. Мы об этом немножко говорили, сейчас давайте вот почитаем. Глава 6. «В год смерти царя Азии, это 742 год до нашей эры, в год смерти царя Азии я видел Господа. Он сидел на высоком превознесенном престоле. Края его одежд распростерлись по всему храму. Возле него парили серафимы, у которых было по 6 крыльев. Двумя каждый прикрывал лицо, двумя ноги, а на 2 крылах летал. И взывали они друг другу, возглашая: «Свят, свят, свят Господь воинств» или «Господь Саваоф». Вся земля полна славы его. И от их голоса сотрясались основания врат. Храм был полон дыма». Вот интересно. То есть, получается, Исаия жил своей обычной жизнью, мы видим его в храме, ну, очевидно, конечно, может быть, мы не знаем точно, может, он даже был священником и был уже внутри здания храма, но здесь, похоже, так сказать, не факт, может быть, это просто был какой-то храмовый двор, потому что в само здание храма могли только священники заходить, обычные люди туда права проникать не имели, двор женщин, потом мужчины могут проходить, а дальше, так сказать, только священники, и уже внутрь храма только священники заходят, храм – это не место для людей, это место для Бога, и служение ему. Это его дом. Поэтому там все было так по-строгому.
Угу.
И вот Исаия присутствует, видимо, в каком-то храмовом дворе на служении, и вдруг его посещает страшное вот это видение. Он видит престол Божий и Бога в каком-то неизреченном виде, когда он восседает на престоле, и края его одежд наполняют храм. Шестикрылые серафимы взывают: «Свят, свят, свят Господь Саваоф». Понимаете?
Страшная картина.
Очень страшная. И храм был полон дыма, ну, что от этого, так сказать, от курений, от этого всего. И я сказал: горе мне, я погиб, ведь я человек с нечистыми устами. Живу средь народа, чьи уста нечисты, и я вижу царя, Господа воинств. Вот этот момент присутствия Божия, его охватывает чувство собственного, ну, там, греховности и нечистоты. И он говорит: я погиб. И в этот момент один из серафимов подлетел ко мне, это сам Исаия рассказывает, подлетел ко мне, держа щипцами горящий уголь. Он взял его с жертвенника. И он прикоснулся этим углем к моим устам и сказал: «Это прикосновение снимает твою вину, прощен твой грех». Очистил его. И я услышал голос Господа: «Кого мне отправить? Кто будет нашим посланцем?» И вдруг Исаия говорит, представляете? «Ну вот я, отправь меня». Внезапно у Исаии такая дерзость появилась. «Отправь меня». Вот оно, призвание. И тогда Бог сказал, произнес. И Бог говорит ему страшные слова. Он говорит Исаии: «Что ты должен сделать? Вот сейчас ты пойдешь, и что будет, и что ты должен сделать? Вот слушайте внимательно. Иди и скажи этому народу: слушайте, слушайте, и не понимайте. Глядите, глядите, и не разумеете. Помрачи ум этого народа. Сделай этих людей глухими. Сделай незрячими. Пусть глаза их не видят. Пусть не слышат уши. Пусть ум не разумеет, чтобы они не свернули с дурного пути и не исцелились». Это очень необычное место, согласитесь, Мария. Но дальше мы видим, что именно эти слова цитирует Христос, когда ученики спрашивают его: «Почему ты притчами начал с народом говорить?» А Христос говорит именно это. Чтобы они смотрели и не видели, это чтобы они слушали и не слышали, и чтобы они не обратились и не покаялись, и не исцелились. Как понимать эти слова? Понимать их надо просто. Здесь говорится о некой неизбежности результата. То есть Бог посылает Исаию и говорит Исаию. То есть Исаия будет проповедовать покаяние, он будет хорошее проповедовать, чтобы их спасти, Мария. Но спасутся они или нет?
Нет.
Нет. Услышат они его? Нет. И результат, то есть будет происходить божественное откровение. И, ну, кому принадлежит результат?
Ну, Господу.
Богу, Богу. То есть, получается, люди закрылись от него, но результат ему принадлежит. И, получается, он им посылает это слово, но он для них в силу их греховности это слово скрывает. И вот это должен, вот и поэтому Бог говорит: иди и ослепи этих людей, оглуши их, чтобы они смотрели и не видели, помрачи ум этого народа, для того, чтобы они не спаслись. Здесь не предопределение. Здесь говорится, это язык описания, когда говорится о неизбежном кризисе, что тебя отвергнут. Ну, это как, знаете, такой способ сказать, что, ну, Исаия-то мог бы надломиться и пасть, правильно, и сказать, какая бессмысленная деятельность. А Бог ему говорит: не падай, потому что все идет по плану.
План есть, так задумано.
Иди и сделай это, иди и сделай. Но Исаия говорит: ну и надолго ли это, Господи?
Мучиться-то долго вообще.
Да, да. И он ответил: пока города не останутся без жителей, пока не станут дома безлюдны, а земля не придет в запустение, Господь изгонит людей. Великое опустошение воцарится на этой земле. Если останется на земле хоть десятая часть народа, снова нагрянет разорение. А вот видите, что Бог говорит? Доколе? Вот доколе такие великие бедствия не накроют это общество?
Ну, то есть это, видимо, до плена.
Ну, фактически, да. И хоть десятая часть уцелеет, снова нагрянет разорение. То есть они ничего не поймут, и Бог будет их бить, будет посылать им скорби, они все равно ничего не поймут.
Если Господь знает, что они ничего не поймут, то зачем?
Зачем? Концовка этой речи самая важная.
Так.
От дуба, от могучего дерева, когда повалит его, остается обрубленный ствол, а ствол этой страны – семя святое. То есть здесь говорится о том, что дерево повалит, и останется пень, обрубленный ствол. Но это есть семя, из которого вырастет, народ возродится.
То есть
вот этот вот образ разорения – это образ срубленного пня. Он потом, Исаия, будет его по-всякому обыгрывать, что он будет и сожжен, его там всяко, так сказать, обрубит. Но от этого пня дальше появится образ отрасль, отросток. Пень даст побег – это мессианский образ у Исаии, и это образ нового народа.
То есть это почти как история со всемирным потопом,
да?
Когда не получилось, все, смели и по новой начали. Опять не получилось, то есть в этот раз не потоп, уже в этот раз плен.
И не по вине Бога, потому что это их собственный выбор.
Да.
Они сами творят своими руками свою ужасную историю. То есть, и получается такая интересная вещь из этой речи, что Исаия, в каком-то смысле, Бог ему говорит: иди и проповедуй, но тебя ожидает поражение. То есть, поражение Исаии, оно неизбежно, вот в этой ближайшей исторической перспективе, потому что его не услышат. Его речи, они не будут восприняты, и все то, что он проповедовал, оно все сбудется, все самое ужасное, все сбудется. То есть, ты, Исаия, должен это знать. И Исаия говорит: да что ж такое-то, да? То есть, доколе же, да, вот это все будет. Но когда пень срубят, дерево срубит, остается пень, этот ствол, от которого будет отросток. То есть ты работаешь на будущее. Однажды твои речи вдохновенная, твои проповеди, твоя вот эта борьба, они неожиданно дадут результат. Но ты работаешь не на это поколение. Исаия, иди и неси. Понимаете? Вот такое очень удивительное, вообще так сказать, описание его знаменитого призвания к пророчеству.
Угу.
Дальше у нас с 7 главы по 12 начинается тема надежды и тема вот этого отроста, тема, так сказать, возрождения, тема Мессии,
угу.
Тема мессианская. И как раз эта тема уже связана, конечно, с темой Рождества. Так что это хорошо, что у нас Рождество приблизилось, потому что это рождение Христа, так сказать, да, вот мы будем вспоминать и говорить, и вот как раз в этот период мы и будем читать тексты.
Угу.
Вот эти главы, с 7 по 12, где говорится о надежде, о приходе царя грядущего, который спасет этот мир.
В следующий четверг в это же самое время мы обязательно продолжим. Я напомню, что у микрофона была Мария Заостровных, а в гостях у программы был преподаватель кафедры теологии Горного университета Дмитрий Борисович Осипов. С наступающими вас праздниками, друзья, с Рождеством Христовым, ну и до встречи на любимых волнах.